в драгоценном имени Господа. Это наверняка для вас так же, как и для меня. Когда слышишь эти славные песни, тогда возникает глубокое желание, тоска в сердце. О, пусть бы это было уже так, чтобы Господь забрал нас домой и взял нас в свою славу. И при этом мне пришла мысль, что эти собрания нужно рассматривать не как привычку, но как приготовление к тому великому и славному дню, когда Господь возьмет своих домой. И горе нам, горе мне и каждому, кто возвещает Слово, если мы слушателям не принесли Слово Божье таким образом, чтобы они были вызваны, спасены, освобождены, искуплены и приготовлены к этому великому и славному дню. И со взором на этот факт и осознавая последствия, мы также начнем это богослужение и возложим нашу надежду исключительно на милость и наши ожидания на Бога, не на человека, но на Бога. Мы знаем, что Бог до сих пор использовал людей и дальше будет это делать. Но Господь говорит: «Без меня вы не можете делать ничего». Все, что мы без Него делаем, на этом мы могли бы сэкономить наши силы, это вообще не должно быть сделано. Итак, мы хотим дать Ему действовать по милости. Мы начнем это богослужение с того, что мы вместе споем песню номер 408. Я выбрал сегодня три песни, которые не так часто поются. 408. Господь, всем сердцем просим мы, ни благ земных, ни суеты. Давайте всей душой и от сердца споем. 408. Господь, всем сердцем просим мы, ни благ земных, ни суеты, ни того, что жаждет мир. Мы хотим, Господь, Ты знаешь, ходить только по Духу Твоему. Пусть больше ничто не мешает Его нежному веянию. Занимай Ты один постоянно наше сердце. Хвала имени Господа. Это мы можем и хотим пережить сегодня вместе. Бог говорит истину, и мы можем положиться на Него и на Его Слово. Во втором куплете я хотел спеть и начал одновременно благодарить. И я думаю, что так же это и должно быть. Я уже рассказывал это здесь, брат Бранхам упоминает это в одной проповеди, что иногда полностью неверующие люди, которые в первый раз приходят под возвещение Божьего Слова, исцеляются, и что люди, которые являются верующими уже десятилетия, уходят с платформы неисцеленными. И это наверняка имеет объяснение. Неверующий человек бьет себя в грудь и говорит: «О Боже, будь милостив ко мне грешнику». И он знает, что он ничего не заслужил, что ему вообще нечего ожидать, и возлагает всю свою надежду на Господа. И тогда он не постыдится. Верующий приходит наперед, говорит себе под нос на языках, это часто происходит, и мы не имеем ничего против. Я хочу сказать, как Павел, и это с полностью искренним сердцем. Я хотел бы, чтобы все говорили на языках, и еще больше, чтобы все пророчествовали. Но какая польза мне от этого в тот момент, когда идет речь о моем исцелении? Тогда я ведь должен осознать этот момент, что сейчас Бог не требует от меня, чтобы я что-то сказал, но чтобы я верил, чтобы я всем сердцем был при деле, о котором сейчас в этот момент идет речь. Когда у нас час молитвы, тогда, пожалуйста, мы молимся. И когда мы предлагаем спеть песню, тогда мы поем. Но когда идет речь о том, что люди хотят пережить свое исцеление, тогда они должны обратить свой взгляд на Иисуса Христа распятого и привести себе на сердце. Он был изранен за мои преступления, избит, измучен за мои грехи. Наказание лежало на нем, чтобы мы имели мир, и ранами его мы исцелились. Поверьте мне сегодня, мы должны, когда мы хотим пережить Бога, каждый раз быть при деле и при теме, о которой как раз сейчас, в этот момент, идет речь. Если мы этого не делаем, тогда мы потеряем Божье благословение. Давайте прочитаем перед молитвой Псалом 85. Утешительный, укрепляющий Псалом. Ты действительно, Господи, оказал милость земле Твоей, отвратил несчастье от Иакова, простил вину народу Твоему, и покрыл все грехи его, отказался от всей ярости Твоей, отвернулся от пыла гнева Твоего. А теперь восстанови нас снова, Боже, спасение нашего. И и дай исчезнуть негодованию Твоему на нас. Неужели Ты хочешь непримиримо гневаться на нас, дать продолжаться гневу Твоему из рода в род? Не хочешь ли Ты снова оживить нас, чтобы народ Твой мог радоваться о Тебе? Дай нам увидеть, о Господи, милость Твою, и дай нам спасение Твое. Я ведь хочу услышать, что возвестит Бог Господь. Воистину, Он возвещает благословение народу Своему и праведным Своим, только чтобы они снова не обратились к глупости. Поистине, близко спасение Его к тем, которые боятся Его, чтобы жила слава в земле нашей, чтобы милость и верность встретили друг друга, справедливость и мир расцеловались. Верность пустит ростки из земли, и праведность будет смотреть с неба. Тогда Господь даст нам и благословение, чтобы земля наша давала нам урожай свой. Праведность будет идти перед Ним и обращать внимание на путь шагов Его. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, от всего сердца мы благодарим Тебя за полностью вдохновленное Слово Божье. Господь, как чудно каждая мысль, которая здесь выражена. Мы просим Тебя, о Боже, будь сегодня к нам милостив, будь к нам близок. Пусть праведность и мир расцелуются, пусть Твой гнев отвратится и Твоя любовь изольется в наше сердце. Верный Господь, мы названы Твоим именем и в имени Твоем собраны, чтобы Ты подтвердил Твое Слово, чтобы ты мог осуществить его в душе, в духе и в теле. Верный Господь, пусть это богослужение принесет плод для вечности. Мы просим Тебя особенно за всех тех, которые находятся в нужде, которые страдают, которые удручены. О Боже, они должны знать, что они не одни. Ты с ними, Ты с нами всеми. Ты ведешь нас очень глубокими путями, чтобы отделить все шлаки. Ты переплавляешь нас в печи страдания, как Твое Слово говорит это. И тогда мы выходим очищенными. Господь, спаси потерянных, освободи тех, которые духовно связаны и находятся в темнице. Исцели всех, которые имеют телесные немощи. Пусть этот день будет таким днем, который ты сотворил для твоей славы, для подтверждения твоего слова и для нашего переживания с Богом. Верный Господь, мы благодарим Тебя в вере, и мы возлагаем нашу надежду не на нас, жалких людей, но на Тебя, живого и истинного Бога. И благодарим Тебя, что Ты сегодня находишься в нашей среде. Пусть это собрание будет поставлено под покров Твоей крови и под водительство Твоего Духа. И прославь Ты сам Твое имя. Мы вместе благодарим Тебя за это и говорим «Аминь». Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно. Верь, только верь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно. Ведь Иисус здесь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно, потому что Иисус здесь. Аминь. Мы можем садиться. Я хочу поприветствовать всех сердечно в драгоценном имени Господа и надеюсь, что Божье Слово говорит каждому и что никто не будет беспокоиться о какой-то внешней вещи или отвлекаться на это. Иногда может произойти так, когда мы что-то видим, что внутренне выводит нас из равновесия, иногда это происходит, и чтобы этого избежать, есть один простой рецепт. Можно закрыть глаза не для того, чтобы уснуть, но для того, чтобы не отвлекаться. И я верю, что Бог находится с нами, и что никто не будет обеспокоен, но что мы без всякого беспокойства будем слушать Слово Божье, принимать его к сердцу и также переживем. Во-первых, я хочу самые сердечные приветы от наших братьев и сестер с Ближнего Востока передать. Я посетил Египет, Иорданию и Сирию сейчас в январе. Только одно, как свидетельство из Каира. Я встретил того же самого водителя такси, который в октябре возил меня, с которым я мог помолиться. И он, сияя от радости, сказал мне: «Господин, с тех пор, как ты тогда помолился за меня, что-то произошло со мной, которое я еще сам не могу до конца понять. С того дня я больше не курил, И он еще перечислил некоторые другие вещи. И я так сердечно радовался этому. Я ведь вообще не знал, что он курит. Я только помолился, чтобы Бог спас его душу. И это Господь сделал. И за это... Это так тронуло меня, что это были почти что самые первые его слова, которые он сказал мне. И так мы видим, что нет ничего напрасного. И даже одна поездка в такси, она может быть использована Богом, чтобы показать душе путь к Господу. В Иордании я снова имел сердечное общение. Сейчас, в среду, двое тамошних братьев будут у нас в Крефельде. Бог открыл славные двери, и это будет распространяться, и станет слышно, что Бог сделал в наше время. Сирия — это отдельная глава. Об этом нечего много рассказать. Там верующие находятся примерно в таком состоянии, как в Великом немецком рейхе во Вторую мировую войну, что они слушают пропаганду больше, чем верят Божьему Слову. И там однажды я сделал нехорошее переживание. Я не мог допустить, когда обвинения против Израиля, против евреев превзошли всякую меру. Я должен был взять слово, и я только сказал, кто Слово Божье и Его решение не уважает, тот не уважает самого Бога. Я должен был изложить в немногих словах, что при этом идет речь об исполнении библейского пророчества. И я скажу вам, это было впервые в моей всей жизни, когда я должен был рассчитывать на то, что в любой момент не только слова, но что это зайдет дальше, чем просто оставаться на словах. Я встал, взял свою Библию в руки и предложил мир во имя Господа. Особенно одному молодому человеку, который охотно хотел кем-то быть. Это всегда проповедники, которые Библию носят еще под мышкой и не открывают перед собой. Они думают, что они много знают, и все же они не знают того, что должны были бы знать. И это оборачивается им во вред. Но в целом я и эту ситуацию с Божьей помощью мог привести в какой-то мере к хорошему концу. Это было примерно 350 километров от Дамаска, рядом с турецкой границей, в Алеппо. Но затем заключительное собрание в Дамаске, оно просто все-все-все сделало более чем хорошо. И это было для меня просто находка. Вы ведь знаете историю некоего Савла, который находился на пути в Дамаск, и внезапно его встречает ясный свет посреди полуденного времени. И я воспользовался этим поводом. У меня была большая фотография брата Бранхама с огненным столпом. И тогда я мог собранию сказать все на чистоту. И сказал: «Дорогие друзья, вы показали мне ту улицу, по которой ходил Павел, то место, где он упал с лошади, и где то и другое должно было произойти, но я сегодня расскажу вам о том, что Бог сделал в наше время. И мне был оказан настолько сердечный прием, что можно было чувствовать, что принимается просто каждое слово. И так я благодарен, что Господь как раз в этом городе Дамаске, для которого в Библии у пророка Исаии написано «нехорошее пророчество», что он будет лежать в прахе и пепле, и все-таки там есть верующие люди. Я только надеюсь, что Господь вовремя выведет их оттуда, чтобы они не остались под развалинами. Со времен Второй мировой войны я больше не видел так много развалин, как там. Не видел так много военных на улицах, так много пропускных пунктов, как это там обычное явление. Но мы знаем одно, что Бог приведет свое дело к завершению, что он еще никогда не сделал ни одной ошибки, и что он точно знает, что он делает. Может быть, только одно, как информацию, очень большого значения для нас, которые мы живем в Западной Европе. Мы имеем свободную прессу без цензуры, честная она всегда или нет, это мы сейчас не будем выражать, но там вся информация подвергается цензуре, и я об этом лагере беженцев специально очень хорошо осведомился. И сейчас посидите тихонечко, и я рад, что вы сидите. Лагерь беженцев существовал только в 1948, может быть, 1949-50 годах. И с тех пор используется то же самое название без того, чтобы это было то же самое дело. Все имеют в какой-то мере свой дом или домик, на нем стоит телевизионная антенна, перед дверью стоят машины, люди ходят на работу, дети ходят в школу, и все протекает нормально, как это и здесь в нашей повседневной жизни протекает. Только чтобы снова и снова заново раздувать политику, все это распространяется прессой. И таким образом разжигается ненависть против Израиля. Если кто-нибудь вам скажет, что там лагеря беженцев, то вы можете с уверенностью сказать, форма лагеря сохранилась, но с бегством это больше не имеет ничего общего. Вы знаете, что немцы, которые жили в восточных странах, бежали миллионами, и что они все интегрировались, одни здесь, другие там. Но эти народы имеют настолько большое чувство сплоченности, там одна семья состоит не из трех человек, а может из 16, а то и 30 человек состоять. Там прадедушка и все, что принадлежит к нему, отец и все его дети, и затем дети детей. И все они хотят оставаться вместе и остаются вместе. И этим объясняется иногда характер проблемы, что им не хватает жилой площади. Но это не потому, чтобы для этого не было возможности, но потому, что эти люди испокон веков таким образом воспитаны, там не отделяются друг от друга молодые и старые, там молодые, старые и очень молодые все остаются вместе. И поэтому возникает такая ситуация. Я хотел это сказать только потому, что я точно знаю, и иногда в моих путешествиях я читаю не только Библию, но также различные журналы и газеты, хотя бы заголовки прочитываю. И поэтому я хотел сказать вам, храните себя от того, чтобы когда-нибудь принимать какое-нибудь мнение, которое оказывается порочащим для Израиля. Никогда не принимайте это. И чтобы наши политики говорили или не говорили, решали или не решали, мое решение не зависит от моего правительства. По земному закон от Бога, но имеет закрытые глаза по отношению к духовным вещам. Мое решение — это принятое Богом решение. И Бог через Авраама, Исаака и Иакова призвал к существованию народ Израиля. И также и они, только люди, делали ошибки и, может быть, делают их еще и сегодня. Но Павел в послании к римлянам, глава 11, сказал совершенно ясно, что призвание и избрание Божие, о них он не сожалеет. Вы никогда не увидите такого дня, чтобы Бог сел и сказал: «Я сожалею сейчас о том, что я тогда решил». Мы можем сожалеть о чем-то, потому что мы это неправильно сделали. Но Богу не о чем сожалеть, потому что Он принял верное решение. Когда-нибудь вы уже такое переживали, чтобы вы сожалели о правильном решении? Конечно, нет. Если приходит сожаление, тогда только о том, что делаешь неправильное решение. Разве это не так? Богу вообще не о чем сожалеть. Он всегда принимал правильные решения. Разве это не славно? И в этом заякорена наша вера. Все политики очень скоро предоставят свою власть Господу в распоряжение, как это заранее сказал пророк Даниил. Все прочие царства будут разрушены, и Господь приступит к царствованию. И все народы будут служить Ему. Мы находимся на стороне победителя с Голгофы. Мы вообще не можем проиграть, потому что Он уже победил. Хвала Его имени. Хвала имени Господа. Сейчас мы должны подойти к Слову. Прежде чем мы это сделаем, или специально прочитаем места Писания, я хочу ради тех, которые с числом 666 еще не разобрались, и которые также читают другие публикации, особенно одного радиоевангелиста, который много об этом пишет, но по сути он не имеет библейской ясности и познания. Он ищет число 666 в последнее время даже в Иерусалиме, в телефонном коде городского управления. Вы, которые это читали, вы знаете. Это может только человек, который прошел мимо того, что Бог сделал в эти дни. И можно даже из Израиля сделать великий бизнес и в то же время пройти мимо Бога Израилева. Итак, это очень и очень необходимо, чтобы мы держали перед глазами насколько это ценно, что Бог нам через служение брата Бранхама дал всеохватывающий, способный устоять перед Богом и обязательный ввод в свой спасительный совет. И все, которые считают себя мудрыми, им стоило бы на пару лет позже прочитать свои собственные книги. В 1980 году тот же самый человек писал о созвездии небесных тел, что все должно было произойти в 1983 году. И уже с 1 января 1984 год, и, конечно же, об этом полная тишина и ничего не слышно. Бизнес закрутился, деньги поступили, дело пошло дальше. От этого да сохранит нас Бог до последнего дня нашей жизни. Мы благодарны, что мы имеем Его Слово, мы не находимся под принуждением к действию. Мы не хотим больше никем быть и никем считаться. Мы хотим, чтобы Бог пришел к своему праву посреди своего народа, и чтобы все ложные учения были раскрыты, потому что в них скрывается враг, чтобы прельстить верующих. Итак, мы не против никакого человека, но мы за Бога. И если мы за Бога, тогда мы за Его Слово. И таким образом уже все сказано. Позвольте мне прежде всего, что касается понятия «клеймо зверя», зачитать вам из книги «Печати» страница 56 и затем вверху со страницы 57. И также здесь, на этом месте, совершенно ясно зачитать, что эти вещи вступят в силу только после восхищения общины. Потому что многие обеспокоены, что они не смогут больше покупать и продавать, что они должны будут пройти через то и это. Итак, я сейчас прочитаю здесь. Я надеюсь, вы все хорошо сидите на стульях. Папа заключает этот союз с евреями, и в середине он снова нарушает свой завет. Как только он достигнет цели и обеспечит себе деньги евреев. Когда он это сделает, он будет до конца этого периода времени назван Антихристом, потому что он и его дети против Христа и против Слова. Он собирается прибрать себе деньги, и с этим, я думаю, он выступит на сцену. Одну минуточку, я скажу это позже. Я сейчас вернусь к этому. Он будет назван Антихристом и будет во взоре Божьем также до последнего времени так называться. Но затем он получит другое имя. Когда он затем получит все деньги под свой контроль, он нарушит этот завет с евреями, как Даниил это здесь сказал, в середине 70-й седмины. Даниил, 9 глава, 27 стих. «Затем он будет владеть всей торговлей и связями в мире». Это договор с миром. Так он будет иметь богатство всего мира в своих руках. Тогда, в течение этого времени, на сцене появятся эти два пророка, чтобы вызвать 144 тысячи. Что произойдет потом? Потом будет поставлено клеймо или начертание зверя, так как он держит в своих руках всеобщие связи, торговлю и все в мире. Теперь, когда клеймо зверя вступит в силу, Ни один человек не сможет покупать или продавать, кроме тех, которые приняли начертание зверя. Благодарность Богу! Община невеста будет тогда в эти великие 3,5 года радоваться в славе. Нам не нужно будет проходить через это. Я хотел только зачитать это, чтобы не создавалось напрасно беспокойство посреди людей. И если здесь в начале этой цитаты обратить внимание, тогда замечаешь, как все пути ведут туда, как все падают на одно колено и затем прекрасно целуют это кольцо и эту руку. Я был в ужасе. Я не политик, но когда видишь, как все, на самом деле все, политически стекается туда, тогда мы знаем, почему Бог послал брата Бранхама, а именно, чтобы показать нам настоящую опасность и дать самым точным образом нам знать, что это одна является великой духовной матерью, называемой в Откровении «Тайна Великого Вавилона», и все другие — это ее дочери. Но сегодня мы не будем этим заниматься. Я намеревался сейчас кое-что написать, чтобы не так много путешествовать, но я скажу вам, это лежит у меня на сердце, чтобы говорить самой ясной речью Божьей, которой когда-либо говорилось. И это ради тех, которые должны унаследовать блаженство. И в последний момент, как головня из огня, быть вырваны. Этому трудно поверить. Это говорит одна очень, очень пожилая пятидесятническая женщина-проповедница. Да, когда посмотришь на этого человека там, какое нежное сияние он имеет. Я могу отказаться от всех нежных сияний, и как это иногда со мной происходит, приходит также Дух Божий к своему праву, и я сказал: «Дорогая сестра, я должен задать тебе один вопрос. Если то, что Павел сказал во 2 Коринфянам 11, когда заклятый древний враг в белом одеянии пришел бы и говорил бы с тобой, какое у него было бы сияние? Время слишком серьезно. Нам невозможно молчать, если мы, которым Божье Слово и Божьи тайны доверены, будем молчать, то кто должен что-то сказать? Кто должен проинформировать людей? Нет, больше, чем жизнь, это не может мне стоить. И это была бы самая славная вещь, которая может со мной произойти. Я хочу охотно прибыть здесь до прихода Господня, но да будет воля Божья во всем. Лучше, как сказал Павел, чтобы другие были вырваны и пришли к познанию истины. Позвольте мне очень быстро сослаться на то, что мы прочитали, и затем подойти к пророку Исаии. Здесь в Псалме 85 восхваляется милость Божья. Ты действительно, Господи, оказал милость земле Твоей, отвратил несчастье от Иакова, простил вину народу Твоему и покрыл все грехи его. Аллилуйя! Хвала имени Господа! Также и это написал уже этот псалмист, когда Голгофа была еще в далеком будущем. Сегодня для нас это больше не пророчество, но исполнившееся пророчество, которое стало Божьей реальностью для каждого, который от сердца может верить. И я думаю, что нам ничего другого не остается, как только верить от сердца. Дальше написано: «Отказался от всей ярости Твоей, отвернулся от пыла гнева Твоего». Верим ли мы этому все? Верим ли мы от полного сердца, что всякий грех, который только мог бы быть прощен, уже прощен, когда Христос, Сын Божий, на кресте, на Голгофе, был замучен и умер там? Что это единственное примирение и прощение для каждого человека, который когда-либо будет на небесах. В этом вместе охвачен Ветхий и Новый Завет, и все, которые ожидали Спасителя, к ним пришло спасение. Но теперь подходит второй шаг. «А теперь восстанови нас снова, Боже спасения нашего, и дай исчезнуть негодованию Твоему на нас. Неужели Ты хочешь непримиримо гневаться на нас? Дать продолжаться гневу Твоему из рода в род. Нет, Бог больше не может гневаться. Наказание было возложено на Агнца Божьего, чтобы мы имели мир, и ранами Его мы исцелились». И когда я думаю об этом славном месте из пророка Исаии, глава 53, и нет подобной главы во всей Библии, которая описывала бы нашего Господа в Его пути через Голгофу, через распятие и до положения в могилу, как эта глава у пророка Исаии 53. Но как раз здесь написано в первом стихе: «Кто поверил нашему возвещению или вести, и кому открылась рука Господня?» Что означает понятие «наша весть»? Весть пророков и апостолов была вестью Божьей. Наша весть сегодня — это такая же весть Божья, как она была тогда. Наша весть — это весть о кресте и о распятом. Евангелие об Иисусе Христе еще и сегодня является живой, освобождающей, спасающей, приносящей исцеление и блаженство Божьей вестью для каждого, который принимает ее в вере. Мы ведь не выступаем с докладами, но мы выступаем, мы выносим наперед. И это огромная разница. Может быть написано доклад господина профессора такого-то, и это также соответствует, он имеет свой доклад. Но мужи Божьи не выступают с докладами о Боге или с лекциями, но они выносят наперед то, что Бог открыл. Они выносят это наперед перед народом и передают дальше. Они ставят это на стол Божий. И это огромная разница. Доклады могут читаться повсюду о Боге, о Его Слове, о себе самом и о чем бы это ни было. Но кто может вынести наперед Божье? Этот выбор Бог оставил за собой. Он своих рабов и пророков заранее от чрева матери посвящал для того, чтобы он через них мог вынести наперед свое. И только в этом мы заинтересованы. И разница на самом деле очень легко видна. Все избранные от Бога рабы Божьи вообще не годятся для того, чтобы выступать с убедительными докладами для высокоинтеллектуальных людей. Было бы сразу заметно, что их уровень образования ниже, чем у слушателей. И это я слышал также на конференции проповедников в Амстердаме. Это сказал представитель Билли Грэма. Он сказал, это вы должны знать. Тот, кто проповедует, он должен знать больше, чем те, которые слушают. Но давайте забудем это сейчас и останемся здесь при теме. Мне все это перешло в плоть и кровь, проникло в мою душу. Сегодня идет речь не о том, чтобы где-то читались доклады, но о том, чтобы наперед выносилось то, что Бог своему народу через пророческие писания заранее возвестил и через служение своего раба и пророка открыл и сообщил. И для этого нам никакой путь не кажется слишком далеким и никакой труд слишком тяжелым. Итак, Божья весть заключает в себе все, что служит для нашего блаженства и для нашего спасения. Милость, любовь, оправдание, освящение, крещение Святым Духом, вызов, приготовление, воскресение усопших во Христе, изменение тех, которые еще будут живы, когда Он придет, все уже содержится в Божьем плане. Нам нужно только позволить Богу ввести нас в это. И вы знаете, чем ближе мы подходим к концу, тем круче и тяжелее становится наш путь, тем уже ворота, через которые мы должны пройти. Но, как мы читали это в Псалме, тогда Бог утолил свой гнев. Наказание было возложено на Него, на нашего Господа и Искупителя. И ранами Его мы исцелились. Дорогое сердце, прими это сегодня в вере. Для тебя, совершенно лично, чтобы ты был помилован, чтобы Бог вызвал тебя, чтобы Бог тебя своей вечной любовью не на словах, но на деле искупил, и чтобы ты стал его собственностью на время и навеки. Кто-то сказал, и это был кто-то из церковных отцов, с кем Бог имеет доброе намерение, тому он показывает свой план, как архитектор показывает план строителям. И так это и есть. Если Бог имеет с нами доброе намерение, тогда Он показывает нам то время, в котором мы живем. И тогда Он дарует нам не воображаемое нами развлечение, но развлечение через Дух Божий, которое основано на Слове Божьем и заякорено в Слове Божьем. Есть достаточно людей, которые имеют дар развлечения, как они это считают. И во всем мире он действует по одинаковому рецепту. Они различают то, что они правы, и что все остальные неправы. Это правило с таким различением. Возлюбленные, у Бога каждый дар связан и внедрен в Слово. Не существует ни одного дара Духа, который можно было бы отделить от Слова Божьего и самовольно толковать или применять. Все, действительно все, что упорядочено Богом, должно подчиниться библейскому порядку. И это единственный порядок, который устоит перед Богом. Почему эти проповедники и евангелисты так ужасно противятся, когда упоминаешь брата Бранхама? Я снова пережил это. Великие евангелисты, и мы сидели в Каире, и, конечно же, Бранхам не был им неизвестным. Но затем всегда одно и то же. Он ведь заявлял, что он последний посланный Богом пророк. Я спрошу вас сегодня днем. Поставьте себя на место такого смиренного человека, который был рожден в горах Кентукки, который оборванным ходил в школу, который держал руку на дырке в штанах, чтобы все остальные не смеялись с него, потому что у него не было вторых штанов, которые он мог бы надеть. Человек, который был рожден в самой богатой стране в мире, прошел через худшую бедность, через которую может пройти человек на земле. Вы думаете, он заявлял бы какие-то претензии, если бы Бог ему не открылся и не дал поручения? Никто ничего не услышал бы об этом Билли с холма, деревенщине. Но так как Бог призвал его, и когда ангел Господа 7 мая 1946 года пришел к нему и сказал: «Я послан к тебе из присутствия Божьего, чтобы сообщить тебе, какое служение ты должен исполнить». И что этот ангел Божий даже назвал ему места из Библии. Иоанна, глава 1, об этом случае с Нафанаилом, и случая с женщиной у колодца, и взял Библию и этому мужу разъяснил. Сейчас повторяется то же самое служение, тот же самый дар развлечения даруется тебе, как последнее знамение для общины, как это было тогда, как последнее знамение для иудеев и для самарян. Из всех проповедей я едва ли что-то охотнее слушаю, чем именно это описание, когда он ссылается на эти события. Здесь мы имеем дело не с каким-то человеком, который хотел быть проповедником или выступать с докладами, но с мужем, посланным Богом, который должен был вынести наперед то, что в спасительном плане нашего Бога со дней основания мира для общины в конце дней было предназначено. Вы все в это верите? Я верю в это всем сердцем, и я отдал бы за это жизнь. Все, что Бог делает, сделано хорошо. Но попытайтесь это объяснить человеку, с которым Бог еще не говорил. Там находятся два глухих уха и одно ожесточенное сердце. Что из этого получается, мы все можем посчитать. Поэтому в смирении перед лицом Божьим следующее заключение. Какая привилегия, что мы в эти последние дни можем слышать чистое Слово Божье, и что Господь даровал нам для этого милости, чтобы ни разу не толковать его или обосновывать, или по-другому представлять. Но от сердца верить так, как сказало Писание. И кому это даровано от Бога, тому не нужно ничего бояться. Кровь Агнца остается на престоле милости до тех пор, пока Христос, наш Господь и Искупитель, не поднимется, чтобы забрать искупленное кровью множество. И затем мы будем у Господа навеки. Возлюбленные, давайте же подведем итог. Гнев Божий утолен. Спасение и милость оказаны нам. Праведность и мир расцеловались. Они встретились друг с другом. Все на кресте на Голгофе. Место встречи. Иногда, когда где-то проезжаешь, можно прочитать место встречи, и там встречаются определенные люди. Есть один пункт места встречи человечества с Богом, и он находится во Христе Иисусе, Сыне Божьем, на кресте на Голгофе. Там находится место встречи человечества с Богом. Кто поверил нашей вести? Наша весть — это весть Божья, весть Иисуса Христа. Славная, делающая блаженным Евангелие, должно радостно прозвучать для каждого человека в любых обстоятельствах. И это я говорю сегодня себе, лично, так же, как и нам всем. Разве мы хотим и дальше огорчать Бога неверием, тем, что мы сами ходим огорченные? Если это Божья печаль, то она произведет раскаяние и будет виден результат. Но если это огорчение о таких вещах, которые мы не можем изменить, о том, что сделали нам люди, тогда Господь 3 года должен был ходить только огорченным, и все пророки таким же образом. Давайте в вере в нашего Господа мы снова осознаем, что весть Божья — это спасительная весть, весть милости, весть спасения, исцеления и искупления. И что это не остается только при этой вести, но что эта весть ведет нас к тому, который всем этим сделался. Содержание этой Божьей вести — это ведь Иисус Христос, наш Господь, который для нас сделался всем от Бога. Если бы это было только какое-то учение, то оно по-немецки писалось бы один раз с буквой «Х», а другой раз с двумя «Е», что значит в первом случае учение, а в другом пустота. Но так как здесь идет речь о Божьей вести, которая находится в связи с тем, который ее дал и который перенял ответственность за это, то ты, дорогое сердце, сегодня на 100% можешь положиться на то, что Господь стоит за своей вестью, и что Он все то, что в этой Божьей радостной вести возвещено, дает тому, кто принимает ее в вере. Можем мы это охватить? Достаточно ли это ясно? Мы ведь не слышали какую-то весть, о которой мы разговариваем. Эта пришедшая от Бога весть циркулирует. Она приходит с престола Божьего, входит в наше сердце и связывает нас с Богом, чтобы был открыт канал, и обещанные от Бога благословения могли литься в тех, которые услышали эту Божью весть. Это не только какая-то весть на словах, но эта весть приводит нас к Христу, который сделался нашим спасением, нашим прощением, нашим миром, который стал для нас все во всем. Славная весть любви. Расскажи мне ее еще раз. Аллилуйя! Чудная Божья весть к народу Божьему в это время. Исаия спрашивает, кто поверил нашей вести и кому открылась рука Господа? Позвольте мне закончить эту проповедь моим любимым объяснением, которое я много лет ношу в моем сердце. Я прочитаю еще раз, и затем я подчеркну это. Кто поверил нашей вести и кому открылась рука Господня? Ответ гласит: всем тем, которые поверили Божьей вести открылась рука Господня, и они увидели десницу Божью поднятой. Мы ведь ничем не рискуем, когда мы верим, не так ли? Разве мы рискуем чем-то, когда мы верим тому, что Бог нам сказал в Своем Слове? Конечно же, нет. Он перенял ответственность. Но вот в чем вопрос. Кто поверил нашей вести? И кому открылась рука Господня? Ответ гласит, все, которые поверили этой Божьей вести, тем открылась рука Господня. Произошло ли это, сегодня происходит или произойдет завтра, это дело Божье. Но одно можно сказать наверняка, и это есть единственный ответ. Кто верит Божьей вести, тому откроется рука Господня. Он может на спасение, исцеление, прощение, блаженство, полное искупление в вере заявить свои права, воспользоваться ими. И тогда это дело между тобой и твоим Богом. Никакой Бог не дал это тебе, и никто не может взять это у тебя. О, если бы сегодня Господь в твоем и в моем сердце мог настроить струны, чтобы всякая дисгармония, сомнение, неверие были вынуты, и чтобы мы с Богом и с Его Словом находились в полном созвучии, и эта Божья гармония могла открыться, тогда мы увидели бы еще сегодня славу Божью в нашей среде. И это ведь Он обещал нам в Своем Слове. Вера приходит из проповеди. Проповедь закончена, вера началась. Аллилуйя! Ибо так ведь написано. Я думаю, или мы верим Божьему Слову, или нет. Библия говорит, вера приходит из проповеди. И когда проповедь закончена, то результат, который приходит из этой проповеди, это вера. Не так ли? Если это не так, братья и сестры, то давайте взывать к Богу. И нам не нужно кричать долго и громко, но просто сказать: «Господь, я верю, помоги моему неверию». Это только может быть неверие, которое делает нас робкими, которое связывает нас и которое нас парализует. Но тот, который сказал, который говорил, он достоин доверия, и все его слова «да» и «аминь», его обетование, они исполняются через Иисуса Христа, нашего Господа. Славная Божья весть! Кто поверил Божьей вести? Дорогое сердце! Рука Божья откроется всем, которые в эти последние дни поверили свидетельству заключительной вести Божьей от сердца, несмотря ни на какие противоречия. Так это будет. Хвала и восхваление имени Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Давайте встанем и поблагодарим Господа. Небесный Отец, мы благодарим Тебя от всего сердца через Иисуса Христа, нашего Господа, за Твою Божью весть, за Твое Слово, за искупление, за помилование, за мир Божий, который превыше всякого ума. И сейчас мы просим вместе за всех наших возлюбленных братьев и сестер, которые пришли к нам заново, Пусть они почувствуют любовь Божью в нас. Пусть это станет их духовным домом, чтобы они под возвещением Твоего Слова были приготовлены, чтобы они также могли увидеть лицо Твое. Верный Господь, в то время, как люди слушают всевозможные вести и бегают один за другим, Ты даровал нам милость перед Твоим вторым пришествием, услышать голос Твоего Слова и Твоего Духа и Твоего Раба. За это мы благодарим Тебя и просим Тебя, верный Господь, сделай из нас всех таких людей, которые верят Твоей вести, людей, которые переживают то, что Ты сказал в Своей вести. Хвала, восхваление Твоему чудному и славному имени, о Боже! Наши сердца переполнены хвалой и благодарностью. Кто мы такие? Люди презирают нас. Они переходят на другую сторону дороги. Они избегают общения с нами. И Ты подружился с нами. Аллилуйя! Ты возлюбил нас. Аллилуйя! Хвала, восхваление Твоему имени. Господь, спаси каждого, который еще не спасен. Исцели всех больных. Освободи всех связанных. Господь, сделай Твою Божью весть во всей полноте славным, уполномоченным Евангелием Иисуса Христа нашего Господа. Божьей силой. Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала! Восхваление Твоему святому имени вовеки. Аминь. Аминь.